Добрый день, дорогие друзья! У нас впереди с вами три последних показа цикла Московской школы кино Сергея Эйзенштейна и его ученики. Это юбилейный год для Сергея Михайловича. Мы сделали исключение и, соответственно, решили сделать вот эту Эйзенштейновскую школу не в течение полугода, как это мы обычно делали до того и будем делать в дальнейшем, а в течение всего года. И более того, уже, наверное, как бы выходя за рамки строгого следования принципу прямых учеников, то есть тех, кто учился в ВГИКе, тех, кто был в составе мастерской, Наумович Клейман, который куратор этой программы, предложил несколько здесь таких делать дополнений, слушателей Эйзенштейна. И вот три наших последних сеанса, хотя и с Марианной Тавро такая же ситуация была, посвящены тем, кто не был в составе мастерской Сергея Михайловича Эйзенштейна, но был слушателем курсов Эйзенштейна во ВГИКе, и сами эти люди довольно много говорили о том, что Эйзенштейн на них повлиял, и очень часто в воспоминаниях их можно было слышать об этих ВГИКовских годах и лекциях Эйзенштейна, тем более, что у некоторых из них с Эйзенштейном сложились отношения личные, выходящие просто за отношения преподавателя и слушателя-студента. Три этих вечера будут посвящены четырем героям: Василию Васильевичу Катаняну, Эльдару Александровичу Рязанову, Сафаровичу Ростовскому и Тенгизу Абуладзе. Первые трое учились в мастерской у Козинцева, которую он набрал в 1944 году. И сегодняшний вечер мы решили посвятить сразу двум, потому что судьба их сложилась по-разному. Один стал сверхзвездой, наверное, может быть, самым известным режиссером в 60-е, 70-е, 80-е годы в нашей стране, в каком смысле лицом кинематографии для миллионов поклонников, благодаря, конечно, кинопанораме, это Эльдар Александрович Рязанов, и которого все, конечно, в первую очередь знают как замечательного комедиографа. А имя Василия Васильевича Катаняна известно, может быть, чуть меньше, хотя сама фамилия по себе крайне известная, она несколько раз фигурирует и в репликах в комедиях Рязанова. Кроме того, отцом Василия Васильевича был замечательный литературовед и друг Маяковского, Василий Абгарч Катанян. Ну и вся эта вот эта Генсе, соответственно, Брике. Ну, довольно, скажем так, Катанян попал в хорошее окружение, Параджанов, поэтому он стал не только известным режиссером, который мог снимать все, что угодно, от «Новостей дня» и «Визита Иосифа Броз Тита в Советский Союз» до фильмов-портретов Райкина, Плисецкой. В этом смысле Василий Васильевич был в хорошем смысле принципиально беспринципным. Вот. И ранняя документалка Рязанова, которая совсем, конечно, неизвестна. В нашей программе один фильм, о котором вы точно слышали, и, может быть, не все его видели, тем более на большом экране, это «Остров Сахалин», который они сделали совместно. И фильмы, которые стали первыми, это не дипломные работы, но фильмы, которые стали первыми самостоятельными на студии, центральной студии документальных фильмов, где Катанян и Рязанов оказались после окончания ВГИКа. Это не значит, что это вообще их первый фильм, они до этого снимали в соавторстве, в том числе и в журналах, но мы отобрали вот именно первые значимые фильмы, удивительным образом они оба оказались про спорт, это фильмы, сделанные в самом начале 50-х годов, и кроме того, в качестве бонуса мы решили еще первый такой самостоятельный фильм Катаняна за пределами журналов, в которых он работал, киножурналов, в которых он начинал, посвященный 200-летию Московского университета. Так что программа довольно интересная. Я очень благодарен Российскому государственному архиву кинофотодокументов в Красногорске за то, что они нам выдали все на пленке, поэтому вы все увидите в самом лучшем из возможных вариантов, в 35-метровых копиях. И я очень рад представить уже тем, кто ходит к нам регулярно, знакомого историка кино Наталью Рябчикову, которая расскажет о Рязанове, Катаняне, как учениках Сергея Михайловича Эйзенштейна. Безусловно, не о всей их богатой и разнообразной биографии и ипостасях множественных. Пожалуйста, Наталья.
Даже скорее о Катаняне и Рязанове, как об учениках ВГИКа в конце 50-х годов, потому что, как Максим уже сказал, они были набраны в мастерскую Козинцева. И, собственно, с вступительных экзаменов в ГИК вели всю жизнь начало своей дружбы. И даже отмечали «золотую свадьбу», в кавычках, в 90-е годы. Это были два молодых человека из совершенно как бы, разных, с одной стороны, семей, но, с другой стороны, вся группа студентов 40-х годов, середины второй половины 40-х годов, она была довольно однородная по каким-то бытовым, скажем так, признакам. Да? И самый молодой ученик курса Элик Рязанов и Василий Катанян-младший жили, например, в коммунальных квартирах. Да? Все после войны ходили в каких-то обносках, все постоянно думали о еде. И очень интересно, что спустя годы и Рязанов, и Катанян, конечно, много друг про друга писали, писали про эту учебу в ГИКе. И Катанян, в особенности, прочитав дневники, письма самого Эйзенштейна, которые к тому времени были опубликованы в 90-е годы, он сравнивал вот их жизнь, жизнь студентов 40-х годов, и жизнь студентов, молодых театральных и кинорежиссеров начала 20-х годов. Он помечал очень похожие вещи. Студент Эйзенштейн пишет матери из Москвы в Петроград, пришли мне там, ботинки, пришли мне сапоги, пришли мне какой-то отрез ткани и так далее. Я поел, я купил вот булочки, я купил масло, я питаюсь хорошо, спасибо. Но все время вот эта забота об одежде и о еде в письмах Эйзенштейна звучит. И то же самое звучит и в дневниках самого Катаняна из 40-х годов, например. Потом в их воспоминаниях, что они ходили в каких-то невообразимых нарядах, причем Рязанов отмечал, что Катанян, ходивший во обносках, как и все, при этом умудрялся какие-то из этого сотворять немыслимые костюмы, какой-то берет, какой-то шарф. И они все время думали о том, как бы поесть, где бы поесть. В какой-то момент Катанян пишет: «Сегодня на занятия в ГИК опоздал, стоял за хлебом. В институте ужасно холодно. В 44-м году институт как раз вернулся из эвакуации, из Алматы, поэтому въезжали в здание, в крыло студии Негорького, которая сейчас как бы уже обратно пришла в студии, а ГИК построили рядом уже в 50-е. А тогда ГИК приютился в одном из крыльев студии Горького. Иногда было так холодно, что отменяли занятия по режиссуре. Причем интересно, что в начале, первые пару лет, эти занятия вела Александра Сергеевна Хохлова, знаменитая актриса, опять же, 20-30-х годов, жена и ассистент постоянно Льва Кулешова. И вот в воспоминаниях Хохлова и Кулешова тоже про начало 20-х годов и еще киношколу, кинотехникум, такая же история, что было ужасно холодно, невозможно было снимать, невозможно было учиться. Тем не менее, студенты, молодые кинематографисты ходили, работали, учились и так далее. То есть вести, собственно, режиссуру у этого курса должен был, конечно, Козинцев. Но так как Козинцев работал в Ленинграде вообще все время, он был в Москве в ГИКе наездами. Поэтому вот долгое время режиссуру вела Хохлова, как ассистент Кулешова. И в какой-то момент все студенты курса проходили практику, ассистентуру, скажем так, на одном из не сделанных фильмов Кулешова в конце 40-х, инженер Сергеев, да-да-да, он назывался, который был закрыт спустя несколько месяцев. Студенты постоянно снимались в каких-то массовках и этим зарабатывали на жизнь. Так как они не видели своего мастера, несмотря на то, что называли его мастером слишком часто, то оценки им за занятия тоже ставили другие педагоги. И когда приезжал иногда Козинцев, то, например, перечитывал какие-то курсовые студенческие их работы и ставил совершенно другие оценки. И Катанян, опять же, в дневнике с недоумением пишет: вот одни тебе мастера ставят тройку, а другие потом приезжают, за это же ставят пятерку, и кому верить, все они классики кино. И, например, из заданий студенческих было такое. Нужно было по какому-то набору предметов, находящихся в сумке человека, написать эссе о его характере. И, как Максим уже упомянул, Василий Васильевич Катанян был сыном Василия Катаняна, который в 38-м году ушел из семьи к Лиле Брик. Собственно, в это время в 40-е уже являлся мужем Лили Брик, поэтому у Катаняна с младшего как бы вот была мама, он жил с мамой, но тем не менее он общался с отцом и с новой семьей. И вот Катанян пришел и рассказал Лили Брик, что у него такое задание. Лили Брик перевернула сумку, дальше Катанян записывает, собственно, набор, что у него было в сумке. Там оказались рецепт для окраски волос, расписка о внесении денег в фонд помощи детям-фронтовиков, жетоны на сдачу бутылок, пенсионная книжка, рецепт, Коробка пирамидона, пачка папирос, карандаш, продуктовая карточка, письмо, записная книжка, губная помада, гривенник, доверенность на получение денег, трамвайный билет и гребенка. Какой же у нее характер? Завершает Катанин. Маленькое упражнение на досуге, можете тоже подумать об этом. Одно из заданий, которое вспоминает и Катанян, и Рязанов, это было... Рязанов это описывает как поворотный такой некий пункт в карьере Катаняна, как режиссера. Они писали несколько работ, которые должны были быть посвящены жизни какого-то учреждения. Кто-то выбрал завод, еще что-то. Какое-то эссе сначала нужно было написать текстуальное, ознакомиться с жизнью произведения и написать текст. И люди разошлись по разным заведениям, написали тексты. И Рязанов вспоминает, что Катанян написал самый смешной, самый интересный текст о жизни сумасшедшего дома для алкоголиков. Удивительно смешно, говорил Рязанов. Но все педагоги этот текст как бы не оценили. Не оценили комедийную направленность этого текста. Это по-прежнему где-то 46-47-48 год. Даже скорее 47. И после этого, писал позже Рязанов, вот этот комедийный дар Катаняна, он как бы ушел несколько в землю, скажем так. Его какая-то фантазия, его смелость в том, что он делает, она ушла и сделала его более осторожным, более таким конформистским, что, по мнению Рязанова, не дало нам еще одного замечательного комедиографа, которым мог бы стать Василий Катанян. С другой стороны, у Рязанова не то чтобы все предвещало карьеру комедиографа в эти годы. Мы знаем, что он замечательно всегда учился. Он был самым младшим и сдавал экзамен на экстерна. Он учился в 9 классе, сдал за 10 класс экзамен буквально за 20 дней, как он описывает, намереваясь поступать в Одесское мореходное училище. Но из Одессы ему никак не отвечали, и он случайно практически оказался в Альгике. Перед этим, узнав, что под одним из экзаменов будет некий коллоквиум, где будут спрашивать вообще непонятно что. Но, наверное, будут спрашивать про живопись. О живописи никаких музеях Рязанов пишет, что он не был никогда, в свои там 16 лет. И он побежал сюда, и буквально за один день прибежал Третьяков, и была огромная выставка Репина в это время как раз. И на следующий день ему действительно повезло. Его спросили, один из первых вопросов, помните ли вы картину Репина «Не ждали»? И Рязанов тоном заправского посетителя выставки сказал, ну конечно помню, ну еще бы. Его спросили, а сколько там человек изображено? И нужно сказать, что Рязанов отличался очень хорошей зрительной памятью, как, например, Эйзенштейн. И он судорожно пытался вспомнить, сколько там человек на картине Репина. Вспомнил 6, оказалось, что там где-то выглядывает 7-й, очень плохо видимый. Но число 6 экзаменаторов удовлетворило, его приняли и так далее. В дальнейшем, когда в 47-м году к этой мастерской уже пришел читать курс теории режиссуры Эйзенштейн, вот пришел, он не каждый раз ходил, собственно, на студию Горького, когда приходил, естественно, туда набивались все курсы, и киноведческие, и экономические, и кто угодно приходил. И он иногда еще давал отдельные коллоквиумы, семинары у себя дома. И вот уже на этих домашних, более таких интимных встречах Эйзенштейн особенно выделил Рязанова и вот эту пробуждающуюся любовь Рязанова к живописи. Они сошлись на этой любви к живописи, любви к книгам. И Эйзенштейн как бы взял Рязанова под крыло и начал ему рассказывать, что вот есть букинисты, есть такие-то издатели, есть такие-то. Рязанов потом вспоминал, что в том же 47-м году он впервые увидел каталог картин Сальвадора Дали. Эйзенштейн ему показал, сказал, что вот это гений, а Рязанов был просто в шоке от того, что он увидел, потому что ну никак это не было ни Репиным, ни другим, ни советским искусством, скажем так. И дальше это пошло, как бы это вошло в, скажем так, плоть и кровь Рязанова, и он стал действительно собирателем каталога, собирателем живописи, собирателем книг. И это еще одно сходство, которое Катанян подмечал в своем друге, сходство с Эйзенштейном, с одним из учителей. Потому что Эйзенштейн тоже в юности писал про еду, про еду, про еду, а потом, и вот я потратил еще деньги на книги. И Катанян пишет, что Рязанов даже на еду не тратил, сразу на книги. И вот такие два маленьких, очень худеньких в юности мальчика, Эйзенштейн и Рязанов, с 20-летней разницей, они вот потом выросли оба в таких корпулентных мужчин и, собственно, тратили деньги на книжки. Значит, как я сказала, из Рязани пришел человек не теорию режиссуры и не практику, не, там еще было киномастерство отдельно. И Катанян записывает в дневнике, что я завела отдельную тетрадочку, из Рязани очень интересный, очень остроумный, записываю все и зарисовываю. Но это дальше, к сожалению, в дневнике не отражено. Вот эти зарисовки и записи. Они, может, где-то существуют отдельно. Катанян всю жизнь, естественно, собирал, хранил и архив отца, и архив Библик, и собственные архивы. И дальше у него в дневнике, даже еще перед, кажется, встреча с Эйзенштейном, весь курс, естественно, пошел смотреть Ивана Грозного, первую серию. В доме кино, невозможно было пробраться, они стояли с Веленом Азаровым, еще одним их сокурсником. И Катанян довольно такой строгий отзыв дает о первой серии Ивана Грозного, что, естественно, великолепная операторская работа, свет, мизансцена, все великолепно. Но сценарий не такой уж драматичный, как им хотелось бы. Очень много эпизодов из сценария отсутствует. И лучше всех играет Серафима Бирман, играет Ефросинью. У Эльдара Рязанова сохранился экземпляр напечатанного сценария Ивана Грозного с дарственной надписью Эйзенштейна, где написано «Эльдару Александровичу, проходимцу, тунеядцу, бездельнику». У Эйзенштейна было такое свойство, он самых юных студентов на курсе всегда уважительно, особо уважительно именовал по имени отчеству. Так что вот Эльдар Александрович – это абсолютно такое вот эйзенштейновское такое наименование. И много-много лет спустя Рязанов, когда это публиковал, это в факсимиле, он писал, что действительно учитель не ошибся. Проходимец, бездельник, тунеядец. И ни Эйзенштейн, ни Козинцев, в принципе, не говорили, что мы вас сейчас научим быть режиссерами. И Эйзенштейн никогда не говорил, что действительно этому можно учить, можно научиться. Да? Нельзя делать новых Эйзенштейнов, нельзя делать новых Козинцев. Козинцев, когда пришел к своей группе, он сказал, что я буду учить вас думать. Действительно, позже писал Рязанов, пытаясь вспомнить, что же именно они изучали вместе с Козинцевым, что и чему он их учил. Работе с актерами вроде нет, работе с мизансценой вроде нет. Они всему этому учились как бы сами по себе, действительно учили их думать. Они учились в работе собственной, в каких-то своих зарисовках, своих постановках и так далее. Учились на критике. Козинцевской, например, Елена Азаров поставил сценку, уже даже на пленке снял, из пьесы «Жди меня» Симонова, которая тогда как раз только-только-только вот все появилось. И Козинцев сказал, вы понимаете, Виля, вот было замечательное стихотворение у Симонова «Жди меня». А потом он написал пьесу, уже похуже, потом сняли фильм, еще хуже, а потом выпустили одеколон «Жди меня». Вот у вас, Виля, одеколон. Вот такие были мастера, такая была учеба. Может быть, одно из самых главных, что сказал Козинцев, один из своих наездов, он сказал, что, ребята, вы же понимаете, что сейчас конец 40-х, прошли уже такие более свободные военные годы, когда, например, тот же Козинцев смог снять «Смелые люди» с Траубергом, последний совместный фильм. И фильмов будет сниматься все меньше и меньше. К концу 40-х мы дошли до 15 фильмов. Да? В 51-м году это спустилось до 9 фильмов. Самый низкий уровень на всех советских студиях. И, естественно, группа студентов, которая выпускается в 50-м году, должна бы выходить на производство. Даже на них, на всех, не хватает производственных мощностей в Советском Союзе, в художественном кино. И Козинцев сказал своим студентам, наверное, все-таки легче, лучше снимать самостоятельно про каких-нибудь насекомых, бабочек или про какие-нибудь заводы, чем носить бутерброды режиссеру помастить. И вот подумайте об этом, ребят. Как раз на последних курсах пришли читать два новых таких подкурса режиссера замечательного научно-популярного кино Александра Сгуриди и режиссер хроникального кино Арша Аванесова, которая была начальником журнала «Пионерия». И вот и Катанян первым, Рязанов попозже, вместе со своей тогдашней женой Зоей Фроловой, тоже их сокурсницей, решили перейти на хроникальное кино, перейти к Аванесовой. И тут же начали работать у нее ассистентами. И, собственно, по выпуску они уже очень естественно, как ассистенты, попали на центральную студию документальных фильмов. Еще до этого им нужно было, собственно, защищаться дипломами. И тут тоже интересно. Их выпустили, теоретический курс они закончили весной 49-го. Весной 50-го они защищались. Этот весь курс защищался. Ростоцкий, там Гляджанов с ними одно время был, Азаров и так далее. И вот те, кто защищался хроникальными документальными фильмами, они, собственно, и защитились. И с оценкой «отлично» все, почти все там были еще с дипломом с отличием, включая Рязанова. Катанян, который всегда очень боялся экзаменаторов, особенно по марксистско-ленинской эстетике и прочему, прочему, Диамату, он просто получил «отлично» за диплом, но без отличия диплома. Так вот, они защитились, а те из их как бы более продвинутых, более активных, считавшихся звездами курса сокурсников, их, они были просто отчислены официально с правом защиты диплома в течение 2 лет. Потому что предоставить даже никакого короткометражного фильма к весне 50-го года эти студенты не могли. А вот Катанян, например, работал в 49-м году ассистентом у замечательного режиссера Лидии Степановой. И из тех кусков фильма, фильм был про ЗИЛ, который снимала Степанова, из самостоятельно снятых кусков он смонтировал короткий фильм, который, собственно, защитился. У него руководителем диплома был тоже очень известный документалист Леонид Кристи, который преподавал логике, а председателем комиссии был Сергей Васильев, один из братьев, так называемых братьев Васильев, создатель Чапаева, которые тоже, между прочим, начинали с хроники, с того, что резали вообще чужие фильмы и делали из этого удобоваримые продукты из советских экранов еще в 20-е. И уже потом им немного начали давать фильмы. То есть вот история повторялась очень интересным образом. И, соответственно, наши молодые режиссеры пошли на производство и в основном работали, собственно, на вот этом журнале «Пионерия». Постепенно их начали выдвигать на самостоятельность. Сначала они в основном ассистентами были. Как писал Катанян, иногда мы работали ассистентами у хороших режиссеров, иногда мы работали ассистентами у ремесленников. Но тем не менее, понемногу начали давать самостоятельные постановки. Вот некоторые из них мы увидим. Катанян успел еще поработать тоже с мастером документального кино Романом Карменом, ассистентом. И до середины 50-х примерно вот эта их жизнь так и шла. При этом в 1954 году случилась замечательная вещь, им дали среднеметражный фильм, собственно, «Остров Сахалин». Они делали его вдвоем. И эта поездка на Сахалин, как писал Рязанов, она вообще запомнилась всей группе как некое такое вот яркое, свежее пятно. Естественно, это уже после смерти Сталина. Да? Более того, студенты, выпускники ВГИКа конца 40-х годов, это был Бунеев, это был Швейцер, это был Рыбаков, которого мы показывали здесь не так давно, они в начале 50-х написали письмо в ЦК партии о том, что молодежи не дают работать, молодежь затирают. А после смерти Сталина, собственно, пошло резкое наращивание производства, с 9 решили дойти сразу же до 120 картин, и нужно было вот, свежую кровь, поэтому Катанян и Рязанов, сорежиссеры, сделали «Острый Сахалин», который, более того, был послан на Каннский фестиваль. Но именно после этого фильма, я не знаю, что дело закончилось Каннским фестивалем, но не получили они «Золотой пальмовый лист», по крайней мере, это мы знаем. Но после этого для Рязанова возвращаться на какие-то короткометражные, очень формулистичные, формальные, скажем так, фильмы было очень тяжело. Он, собственно, писал о том, что когда они пришли на «Хронику», в документальное кино, к тому времени все заветы 20-х, заветы Вертова были уже давно забыты. Там не было в этом документальном кино ни документа, ни правды, ни особого кино, писал Рязанов. Если хроникер, оператор видел, что в кадре что-то не то, например, кто-то неопрятно одет, или начался пожар, он выключал камеру, он знал, что это все равно будет в монтаже выброшено. Поэтому все приглаживалось. Вот вы увидите, что первые фильмы, которые мы посмотрим в этой программе, те, которые из киножурналов, и Рязанова, и Катаняна, они как раз очень приглажены. Там закадровый текст, если там возникает, ну, как бы то, что кажется звуком хроникальным, это в основном аплодисменты общие. И текст хроникальный, он очень закадровый, он очень такой серьезный. А вот если посмотреть «Остров Сахалин», там, во-первых, ведется закадр на 2 голоса, женский, мужской, а до этого в основном был мужской голос, конечно, очень такой узнаваемый советский закадровый мужской голос. Обычно это был Леонид Хмаров. в «Остров Сахалине» уже совершенно другое. Там диалог и как бы рассказ. Он очень персонализирован, этот фильм. Вот возвращаться от «Острова Сахалина» к какому-нибудь матчу «Ботвинника», название чемпиона мира, для Рязанова было тяжело. И он как-то встретил, собственно, Леонида Кристи, документалиста, который преподавал мне, и сказал, что как-то мне уже не хочется перейти на художественную кинематографию, ну или как-то на Мосфильм, по крайней мере, перейти постепенно. И Кристи сказал, а есть как раз режиссер Сергей Гуров, документалист, которому мы поручили на Мосфильме делать фильм «Весенние улыбки» про самодеятельность. Много музыки, песен и так далее. Гуров тяжело болел, ему нужен какой-то такой ассистент, режиссер, который был бы активный, энергичный, молодой. Вот почему бы вам не пойти. И буквально за пару дней Рязанов был устроен на Мосфильм, где его тут же приметил другой ученик из Эйнштейна из 20-х годов, Иван Пырьев, который в это время, собственно, был руководителем Мосфильма, и все, видел, все замечал, и железной рукой, и матерком, собственно, всеми руководил. И вот именно после «Весенних улыбок» Рязанова пригласили в кабинет Пырьева, и Пырьев сказал, у меня тут два замечательных сценариста, они написали музыкальную комедию, мне кажется, что вы, Эльдар Александрович, сможете ее поставить. Рязанов сказал, не хочу, хочу в отпуск. Пырьев попросил дать ему билет и, собственно, путевку. Рязанов, ничтожный режиссер, дал. Пырьев передал это своей секретарше, сказал, верните все. Рязанов едет в Болшево, будет работать над сценарием. Сценарий этот был, собственно, «Карнавальная ночь». И вот так пошла карьера Рязанова. А Катанян переходить на Мосфильм не хотел. И пошел своей дорогой и остался режиссером журналистом, но на этой дороге он выбрал такую свою нишу, он еще и диплом, собственно, хотел снимать о такие биографические фильмы, документальные биографические фильмы, погружение в мир людей искусства. Тем более, что он, конечно же, через семью был связан с очень многими. Мать у него была певицей, то есть он постоянно ходил по театрам. Он все, весь этот круг знал. Если не знал, то знали его знакомые. И вот, допустим, свой дипломный фильм «Хроникальный» он хотел делать о Татьяне Щепкиной-Куперник, знаменитейшей переводчике, которая знала Чехова и так далее, которая в это время, в 40-е годы, была еще жива. И он к ней пришел, он попытался ее разговаривать. Но ему сказали, что нет, вот, нет, не надо. Поэтому он снял документальный фильм, хроникальный фильм о заводе и успешно защитился. Но дальше он, собственно, и пошел по этой стезе фильмов о Райкине, о Плесецкой и так далее. У него огромнейшая фильмография, которую этим фильмом, этими несколькими фильмами только-только начнем. И, естественно, писал многочисленные мемуары, и вообще его тексты, его дневники о том, что и как они, допустим, смотрели в Америке в это время, какие у них были, как их учили именно стены. Вот учителя их, мастера их учили думать, а гиковские стены, гиковская атмосфера, те фильмы, которые они могли смотреть, «Голубой ангел» с Марией Дитрих, «Елизавель» с Бетти Дэвис, вот это, может быть, учил их еще больше. Это тоже очень схоже с ситуацией 20-х годов, когда тот же Пырьев и тот же Эйзенштейн бегали в кинотеатры на американские приключенческие фильмы, на французские мелодрамы, на Чаплина. И вот из этого росло молодое советское кино 20-х годов. И вот так же из этой мешанины, из этого тяжелого времени конца 40-х, через борьбу с космополитизмом 49-50-го веке, как раз был разгар, вышли на вот эту стезю, с одной стороны, великий комедиограф Рязанов, с другой стороны, очень-очень значительный документалист, наверное, значение которого еще не оценено Катанян. Вот сегодня мы посмотрим самое начало их карьер, карьеру Рязанова мы все знаем, с карьерой Катаняна, я надеюсь, что мы все будем знакомиться и дальше. Спасибо.
Спасибо огромное, Наташа. Вы, по-моему, прекрасно передали атмосферу в ГИКа, самое главное, того времени. Я буквально два слова о вот нашем выборе этой программы и об основании. Значит, пионерии осталось довольно много. Так, но все пионерии, те, которые делал Рязанов, ну, Наташа об этом говорила, Катанян, они все сделаны в соавторстве. Мы решили вот как бы именно по этой причине вам их не показывать. Может, у нас будет какой-то другой повод для этого. Случай. Значит, фильм «Прозил», насколько я знаю, не сохранился. Да? Вот он, судя по всему, был в фильмотеке в ГИКа, и дальнейшая его судьба, к сожалению, неизвестна. Поэтому мы решили остановить свой взгляд на первых фильмах. Удивительным образом они оказались у одного и другого про спорт, и там есть шахматы. Вот я не знаю, это будет, по-моему, такой очень рязановская ситуация, катаяновская в этом смысле. Поэтому мы вам вначале покажем их. Две одночастевки у Катаняна, это его первый личный самостоятельный журнал, который он сделал, «Советский спорт» номер один. И у Рязанова вот это самое на первенство мира по шахматам, знаменитое. После этого мы покажем «Остров Сахалин», действительно их самый легендарный совместный фильм, хотя они сделали два фильма, у них был еще один фильм, снятый на Дальнем Востоке, но в результате вот этой экспедиции они сделали два фильма. Но второй фильм, он на горючке, его пока еще не перевели, не оцифровали, рано или поздно, конечно, это сделают, и мы его тоже найдем повод, чтобы показать. Что касается дальнейших фильмов Рязанова, ну, понятно, мы именно поэтому, в общем, не стали показывать, что их показывают регулярно, это никак не умаляет, естественно, их достоинств, но вы все их видели. Что касается больших фильмов Катаняна, то я хочу напомнить, что когда мы начинали нашу программу вот этого юбилейного года Эйзенштейна, мы показали вам большой фильм Василия Васильевича Катаняна, сделанный о Сергее Михайловиче Эйзенштейне в 1958 году, к 60-летию со дня рождения и 10-летию со дня смерти. Поэтому у нас вот есть один большой катаняновский фильм. И вот этот фильм, который посвящен 200-летию МГУ, это первый, ну, относительно, это первая вот работа, индивидуальная Катаняна, он сам делал этот фильм, за пределами, собственно говоря, вот тех самостоятельных киножурналов, которые он делал. Поэтому мы вот решили его выбрать. Он его сделал после уже путешествия по Сахалину. Вообще, конечно, мне кажется, художественно «Остров Сахалин» просто на три головы выше, чем фильм «200-летию МГУ», который носит такой формальный характер. Но все-таки мы решили вам его тоже показать как редкость, тем более в основную часть выпускников научных сотрудников Третьяковской галереи составляют выпускники МГУ. Я, правда, не вижу их в этом зале. Вот я думал, что, может, они придут посмотреть, потому что некоторые из них учились как раз в то время. У нас много сотрудников старшей возрастной группы. Но в любом случае, те, кто учился и не учился в МГУ, я думаю, с удовольствием посмотрят этот фильм. И потом мы немножко с Наташей поговорим, если у вас будут какие-то вопросы. То есть, как традиционно, у нас все в формате Московской школы кино. Приятного вам просмотра!